Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей», которая сегодня посвящена русскому поэту, литератору, критику, переводчику, драматургу, много занимавшемуся исследованием русского языка и литературы, Иннокентию Федоровичу Анинскому. Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомненье тяжело, я у нее одной ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Иннокентий Анинский родился 1 сентября 1855 года на западе Сибири в городе Омске. Сюда, 6 годами раньше, семья Анинских переехала из Петербурга ввиду назначения на новую должность главы семейства Федора Николаевича Анинского, который состоял на службе у государства высокопоставленным чиновником. Мать, Анинская Наталья Петровна, в девичестве Карамолина, занималась воспитанием 6 детей. У будущего поэта были еще 4 старшие сестры и старший брат Николай, ставший впоследствии известным российским общественным деятелем. Бабушка по материнской линии была женой одного из сыновей Абрама Петровича Ганнибала. Так что получается, что Иннокентий Анинский приходится родственником Александру Сергеевичу Пушкину. В Омске семейство Анинских занимало большой одноэтажный деревянный дом со всеми полагающимися служебными помещениями, садом и наделом земли. В те времена это считалось нормой для многодетной семьи и положения статского советника, в котором служил отец. Этот чин приравнивался к генеральскому. В конце 1850-х годов отца по службе перевели в город Томск. Так что ранние детские годы Иннокентия прошли в Сибири, под присмотром няни и гувернантки-француженки, которая занималась воспитанием его старших сестер. В 1860 году отца семейства снова повысили в должности, назначив в Министерство внутренних дел чиновником по особым поручениям. В связи с этим назначением Анинские из Томска вернулись в Петербург. В этом же году 5-летний Иннокентий перенес длительное и тяжелое сердечное заболевание, которая на всю дальнейшую жизнь оставила неизгладимый след на состоянии здоровья и на мироощущении будущего поэта. Мальчик отчетливо помнил, что по сравнению со сверстниками он рос болезненным и слабым, оставаясь далеко позади них в физическом развитии. «Я слабый сын больного поколения и не пойду искать альпийских роз. Ни ропот волн, ни рокот ранних гроз мне не дадут отрадного волнения». Это способствовало тому, что у него рано появилась охота к чтению и наукам. Товарищей у него практически не было. Детские подвижные игры, которыми увлекались мальчишки его возраста, Иннокентия не интересовали по причине здоровья. Он воспитывался в женском окружении, учиться начал рано и никогда этим не тяготился. Учеба давалась ему легко. Обучившись под руководством старшей сестры чтению, Иннокентий принялся читать все, что было позволено ему согласно возрасту. В Петербурге, неподалеку от дома Анинских, располагалась школа, в которую родители отдали 10-летнего сына для подготовки к поступлению в гимназию. В 1867 году 12-летний Иннокентий успешно сдал вступительные экзамены в мужскую прогимназию номер 2 и был зачислен приходящим учеником 2 класса. Позже родители перевели его в частную гимназию. Он учился хорошо, но учебу постоянно приходилось прерывать по причине болезненности и поездок для лечения на старорусские минеральные воды. Подтянуть знания помог старший брат Николай, у которого Иннокентий проживал большую часть времени. С его помощью в 1875 году молодой Анинский сдал экстерном экзамены за полный гимназический курс, получил аттестат зрелости и стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета. Учился он на отделении словесности, специализировался на античной литературе. выучил 14 языков, в том числе такие сложные, как древнееврейский и санскрит. Иннокентий Анинский стихи начал писать довольно рано. Поскольку понятие «символизм» в 1870-е годы было еще неизвестно ему, он считал себя мистиком. Бесследно канул день, желтея на балкон глядит туманный диск луны, еще бестенный, и в безнадежности распахнутых окон уже незрячие, тоскливо белые стены. Сейчас наступит ночь, так черные облака. Мне жаль последнего вечернего мгновенья, там все, что прожито, желание и тоска, там все, что близится, унылость и забвенье. Здесь вечер, как мечта, и робок, и летуч, но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов, и где разорвано и слито столько туч, он как-то ближе розовых закатов. Следуя совету старшего брата, Иннокентий решил, что до 30 лет не стоит публиковаться. Поэтому поэтические опыты его не были предназначены для печати. В большинстве его стихотворений отсутствует дата написания. Иннокентий Анинский стихотворение писал для того, чтобы отточить свое мастерство и, возможно, заявить о себе уже в качестве зрелого поэта. А пока ему было 22 года. Еще не царствует река, но синий лед она уж топит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь. Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Еще будучи студентом, в 1877 году поэт страстно влюбился в Надежду Валентиновну Хмару-Борщевскую, которая на этот момент уже 10 лет как была вдовой. Она одна растила двоих сыновей, Платона и Эммануила, и была старше Анинского на 14 лет. Иннокентий называл ее ласково Диной и писал сестре в письме, как необычайно хороша его избранница, какие у нее красивые, светло-пепельные волосы, ясный ум, привлекательное изящество. Но даже в стихах о любви у него присутствует постоянная тема сознания, замученного мыслями о неизбежном конце и о бесцельности существования. Если б вдруг ожила небылица, на окно я поставлю свечу. Приходи, мы не будем делиться, все отдать тебе счастье хочу. Ты придешь и на голос печали, потому что светла и нежна, потому что тебя обещали мне когда-то сирень и луна. Но бывают такие минуты, когда страшно и пусто в груди. Я тяжел и немой, и согнутый. Я хочу быть один. Уходи. Дина тоже очень любила Анинского, а еще ревновала его не меньше, чем любила. Как только в 1879 году Иннокентий окончил университет, они поженились. В 1880 у них родился сын Валентин. После окончания университета Иннокентий Федорович получил звание кандидата. Его присваивали выпускникам, чьи дипломные работы представляли особенную ценность для науки. Он занялся педагогическим трудом. В гимназиях Петербурга он преподавал греческий язык и латынь. На высших женских бестужевских курсах читал лекции по теории словесности. Ему нужно было обеспечивать молодую семью, поэтому Анинский брал до 56 гимназических уроков в неделю, чем подрывал свое и без того слабое здоровье. Его педагогические успехи были замечены. В 1891 году Иннокентий Федорович стал директором Киевской гимназической коллегии. В 1893 возглавил 8-ю Петербургскую гимназию. С 1896 был руководителем Николаевской гимназии в Царском селе. Ею он руководил 10 лет. Его педагогические работы благотворно повлияли на целый ряд известных русских поэтов, среди них Николай Гумилев, который учился в гимназии в Царском селе, и свои первые шаги в мире поэзии делал под впечатлением личного знакомства с Анинским. Иннокентий Анинский при этом никогда не считал преподавание главным делом своей жизни. Сердце его принадлежало литературе. Он перевел на русский язык 19 пьес Еврипида, снабдив их статьями и комментариями. Его перу принадлежат переводы Горацио, Гейне, Лонгфелло и еще знаменитых французских лириков. Много работал Анинский и в качестве литературного критика. Немного подражая манере Еврипида, написал несколько пьес. Но наиболее строго относился к своей собственной поэзии. По воспоминаниям современников, он был довольно скромным человеком, и хотя писать начал еще с гимназических лет, и только спустя десятилетия рискнул предъявить свои труды читателям. До этого даже в голове не укладывалось, что этот статский советник в безупречном мундире и с такими же манерами мог так резко контрастировать с дикой, одинокой, скрытной человеческой душой, которая убита непосильной тоскою. Именно таким Иннокентий Анинский открылся в своих стихах, как будто в нем жило два человека, не пересекающихся между собой. Вот как, с поразительной законченностью, свойственной всем его стихам, описал Анинский в четверостишье «К моему портрету» противоречия, которые отравляли его существование. «Игра природы в нем видна, язык трибуна с сердцем лани, воображение без желаний и сновидение без сна». Педагог, филолог, чиновник, Анинский был прирожденным оратором, но в его сердце жили тоска и страх. И это был страх перед смертью, а еще перед постылым ребусом бытия. Богатое воображение поэта было не в силах победить скуку обыденного прозябания, а сон в его творчестве, как и в жизни, оказался накрепко связан с кошмарами и болезнью. Эта ночь бесконечна была. Я не смел, я боялся уснуть. Два мучительно черных крыла тяжело мне ложились на грудь. Единственный изданный при жизни Иннокентия Федоровича поэтический сборник «Тихие песни» вышел в 1904 году. Тупые звуки вспышек газа над мертвой яркостью голов и скуки черная зараза от покидаемых столов. И там, среди зеленолицых, тоску привычки затая, решать на выцветших страницах постылый ребус бытия. Ассоциативным символизмом назовут впоследствии стиль стихов Анинского. Но на момент выхода сборника он не стал событием в литературной жизни. К тому же выпущен он был под псевдонимом «Ник.Т.О». Анинский придумал себе такой псевдоним с двойным умыслом. Во-первых, все эти буквы были взяты из его имени. А во-вторых, это складывалось в слово «никто». Тоже безопасное имя избрал себе Одиссей для общения с циклопом Полифемом. Видимо, поэтому весьма прохладная реакция критики на эту книгу не стала для Анинского большим ударом. В 1906 году начальство решило, что в тревожное время 1905-1906 годов Анинский проявил себя чрезмерно мягким, и по этой причине его сняли с поста директора Царскосельской гимназии, а назначили окружным инспектором. На этой должности он проработал до 1909 года, выйдя в отставку незадолго до смерти. В 1909 году он написал стихотворение «Среди миров», которая стала самым известным произведением и считается одним из лучших стихотворений в отечественной литературе. Это стихотворение было положено на музыку, написанную Александром Вертинским, и исполнялось самим Вертинским, а также Высоцким, Сличенко, Ободзинским. Я предлагаю послушать версию в исполнении Бориса Гребенщикова.
Среди миров в мерцании светил одной звезды, я повторяю имя не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно струи. И если мне на сердце тяжело, я у нее одной ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света.
В 1909 году от перенапряжения на работе у Иннокентия Федоровича обострилась сердечная болезнь. Он умер скоропостижно, от инфаркта 11 декабря 1909 года, прямо на ступеньках Царскосельского вокзала. Был опознан по тексту доклада про таврическую жрицу, прочесть которой ему не было суждено. Меньше всего поэт хотел такого конца. Даже написал на эту тему строки, ставшие впоследствии афоризмом. «Я бы не хотел умереть скоропостижно. Это все равно, что уйти из ресторана, не расплатившись». Его похоронили в царском селе на Казанском кладбище. Через 4 месяца после смерти Иннокентия Федоровича вышел второй сборник его стихов. Сын поэта Валентин Анинский Кривич, который стал его биографом, комментатором и редактором, завершил подготовку сборника «Кипарисовый ларец». Сборник был назван так потому, что рукописи Анинского хранились в кипарисовой шкатулке. Псевдоним Кривич сын Анинского взял, памятуя о том, что мать принадлежала к белорусскому роду, а по его мнению, белорусы происходили из славянского племени Кривичи. Валентин безмерно уважал своего отца и считал, что поэт Анинский может быть только один. Что счастье, чат безумной речи, одна минута на пути, где с поцелуем жадной встречи слилось неслышное «прости». Или оно в дожде осеннем, в возврате дня, в смыканье вешт, в благах, которых мы не ценим за неприглядность их одежд? Ты говоришь, вот счастье бьется к цветку прильнувшее крыло, но миг и ввысь оно взовьется невозвратимо и светло. А сердцу, может быть, милей высокомерие сознанья, милее мука, если в ней есть тонкий яд воспоминания. Иннокентий Анинский, стихи которого при жизни не пользовались большой популярностью, с выходом «Кипарисового ларца» обрел заслуженную славу. Блок писал, что эта книга проникает глубоко в сердце и объясняет ему многое о нем самом. Брюсов, который и раньше обратил внимание на свежесть оборотов, сравнений, эпитетов, которые были выбраны в сборнике «Тихие песни», отметил уже как несомненное достоинство невозможность угадать у Иннокентия Федоровича двух следующих строф по первым двум стихам и конец произведения по его началу. Анинский часто добивался потрясающего эффекта, используя в стихах приемы риторики. Вот замечательный пример подтверждения тезиса «Сердце не камень» с помощью ложной посылки. «Я думал, что сердце из камня, что пусто оно, и мертво. Пусть в сердце огонь языками походит, ему ничего. И точно, мне было не больно. А больно так разве чуть-чуть. И все-таки лучше довольно. Задуй, пока можно задуть. На сердце темно, как в могиле. Я знал, что пожар я уйму. Ну вот, и огонь потушили. А я умираю в дыму». Валентин Кривич в 1923 году опубликовал в сборнике под названием «Посмертные стихи Иннокентия Анинского» оставшиеся тексты поэта. Лирический герой его – человек, который разгадывает постылый ребус бытия. «Темную выбери ночь и в поле, безлюдным и голым, в сумрак седой окунись. Пусть ветер, провеяв, утихнет, пусть в небе холодном звезды мигая задремлют. Сердцу скажи, чтоб ударов оно не считало. Шаг задержи и прислушайся. Ты не один. Точно крылья птицы, намокшие тяжко, плывут средь тумана. Слушай, это летит хищная властная птица. Время ту птицу зовут, и на крыльях у ней твоя сила. Радости сон мимолетный, надежд золотые лохмотья. Через много лет о его поэзии скажут, что в русской литературе нет стихов тише, трезвей, честней. Анинский считал, что поэзия не изображает, она лишь намекает читателю на то, что нельзя выразить словами. А я хочу закончить программу песней на стихотворение Иннокентия Анинского, которое, по свидетельствам близких поэта, было одним из любимейших его творений. «Смычок и струны» в исполнении дуэта «Да-да». Из Питера, с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Какой тяжелый темный бред, как эти выси мутнолунные, касаться скрипки столько лет и не узнать при свете струны, кому ж нас надо, кто зажжет. Два желтых лика, два унылых, и вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их, взял и кто-то. О, как давно сквозь эту тьму, скажи одно, ты та ли, та ли? И струны ластились к нему, звеня, но ластясь трепетали. Не правда ли больше никогда, никогда мы не расстанемся довольно. И скрипка отвечала: да, да. Но сердцу скрипки было больно, было больно. Сердцу скрипки было больно. Смычок все понял, он затих, а в скрипке эхо все держалось, и было мукою для них, что людям музыкой казалось, но человек не погасил. До утра свеч и струны пели, лишь солнце их нашло без сил. На черном бархате постели лишь солнце их нашло без сил. На черном бархате постели.